по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов утра в Москве. Радио Теос в эфире. Передача по страницам Библии. Сегодня вторник, 4 сентября. И наша эфирная команда сегодня это Эльвира Чепенко, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем наше путешествие по книге книг, и мы с вами сегодня переходим к следующей книге Ветхого Завета. Да-да, мы пока остаемся в Ветхом Завете, еще на две, по крайней мере, книги мы в Ветхом Завете останемся. Я напомню, что мы читаем Библию сначала до конца, за 5 лет, от Бытия до Откровения, но для такого равновесия мы стараемся обычно вот переходить. У нас сначала Ветхий Завет, потом Новый, потом опять Ветхий Завет, потом опять Новый Завет. Но в данном случае штука-то в том, что в Ветхом Завете 39 книг, в Новом Завете 27 книг. И равномерности, ну совсем уж равномерности не получается. Поэтому сейчас мы пока остаемся в Ветхом Завете. Да и кроме того, переход между книгой, которую мы читали, книгой Иисуса Навина, и книгой Судей, это такой очень мягкий переход, и очень важно видеть этот переход, проследить его. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как Иисус Навин прощается с народом, и мы говорили также о переходе от победы к, к сожалению, к поражениям. Да, в книге Судей будут и победы, конечно, но, знаете, это весьма странная книга. Это непростое время, это непростые люди, которые при этом будут лидерами Израиля. Вот тут, кстати, рушится один из таких столпов некоторых интерпретаторов Библии. Некоторые говорят о том, что, ну вот если в Библии говорится про человека как героя, то он только он герой, вот он всегда положительный. Ну вот, да, Давид всегда положительный. Ага, а что с Версавией делать? Авраам всегда положительный. Да, правда, что ли? Вот ну, тут-то ладно, тут один эпизод, да? Вот, или там два эпизода. А вот, например, а что делать с Самсоном? Самсон — судья Израиля, он один из мужей веры. Ну, тут уж вопросов, что делать, на самом деле, много. А что делать с Гедеоном? Гедеон, конечно, судья Израиля, конечно, он человек веры, конечно, он упомянут в 11 главе послания к евреям, но при этом он трус. Ну, такая маленькая такая деталька, да, которая в книге Судей совершенно очевидна. А вот Иефай, как вам? Если не помню, кто это такой, слушайте особенно внимательно, потому что буквально через несколько встреч мы с вами до него дойдем. Так вот, эта книга, в которой рассказывается о том, как Бог действует и совершает свои необычные цели, достигает свои необычные цели, совершает свои необычные дела через самых обычных людей. Даже, ну, я поначалу думал, что среднестатистических людей, но потом выясняется, что все-таки это ниже среднего. То есть там вот были такие люди, были такие моменты, были такие ситуации, когда ну, просто подумаешь, и это как? И при этом в Израиле, мы читаем, не было царя в Израиле, каждый делал то, что казалось ему правильным. То есть абсолютно такое мировоззрение, близкое, кстати, к постмодернистскому. Да, вот что хорошо, что плохо, каждый для себя решает сам. Это книга Судей. И вот мы с вами будем читать эту книгу Судей, мы будем разбираться, что произошло. Сегодня у нас будут такие американские горки, первое знакомство с американскими горками, которые были в истории Израиля. И на самом деле, опять-таки, это горки, которые знакомы каждому человеку, так или иначе. Ну вот, смотрите, Бог благословляет, все в жизни нормально, мы радуемся, все круто, и какое-то время мы даже благодарим за это Бога, а потом мы привыкаем к тому, что вот оно просто есть, вот Бог просто благословляет. И зачастую люди отступают от Бога именно в это время. То есть, ну зачем мне Бог, мне и так все хорошо. Я помню, и это без шуток, значит, вот мы беседовали с одной российской семьей, которая переехала в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы благовествовать, рассказывать о Боге, рассказывать о Христе русским эмигрантам в штате Техас. Ну, то есть приехали русские, там, русские, евреи разной национальности. Да даже не только россияне, а жители бывшего Советского Союза. Приехали в Техас, ну и вот, собственно, их приглашают в церковь, им пытаются благовествовать. И они говорят, вы знаете, говорят, многие не слушают и отвечают примерно так, а зачем нам рай, мы уже в раю. Это они думают в течение первых 2-3 месяцев после приезда в Соединенные Штаты. Ну, потом они, правда, могут решить, что они уже в аду. Это уже другая история. Вот, то есть вот нам хорошо, и мы не слушаем. Потом становится плохо, и мы начинаем вопить, мы начинаем, так более такое библейское слово, вопить, ладно, не надо, да, вопиять. Вот мы начинаем вопиять к Богу и говорить, что ну вот, Господи, ну что ж так все плохо. И Бог помогает, и все становится лучше. И опять-таки до какого-то момента, когда ну, вот этот круг, даже не круг, это движение американских горок, вверх, вниз, оно повторяется. Но Бог-то ведь не задумал, чтобы у нас так было. Бог не хочет, чтобы мы так жили. Это не та жизнь, которую дал нам Господь, которую пожелал для нас Господь. Вот почему так бывает, как от этого избавиться, что с этим делать, мы об этом с вами будем говорить в связи с книгой Судей. Кстати, вчера, друзья, у нас была записная передача, целиком записная, но при этом продолжались комментарии и продолжались обсуждения. Отвечу на некоторые мысли, на некоторые комментарии, которые были высказаны. Сергей спрашивает, это довольно частый вопрос, про повивальных бабок. Он говорит, как же, ну вот повивальные бабки, мы об этом читали, кстати, в книге «Исход», повивальные бабки говорили ложь. Они сохраняли жизнь мальчикам, младенцам Израиля, при том, что фараон египетский требовал от них, этих младенцев, убивать. А вот, и, соответственно, они говорили ложь. Ну и вот как это соотносится с заповедью Божьей «не лжесвидетельствуй». Как же они нарушали это? Что нарушали заповедь? Это что, пишет Сергей, это ложь во спасение? Здесь есть несколько ответов. Кстати, я напомню, что мы об этом уже беседовали. Говорили мы об этом, по-моему, в июне. Нет, скорее в июле или августе прошлого 2017 года. Вы можете найти эту и другие наши уже вышедшие в эфир программы на сайте theos.fm в разделе «Передачи». И там самый первый как раз идет ссылочка на вот архив передачи по страницам Библии. Там вам придется отматывать. Жалуются. Многие из вас жалуются, кстати, на это. Всякий раз, когда я говорю о том, что ну вот посмотрите наши прошлые передачи, сразу идет письмо, кто-нибудь пишет. Там неудобно, там эта стрелочка, показать все или показать еще. И вам приходится эту стрелочку нажимать много-много раз. Ну, ничего страшного, друзья, можно много-много раз понажимать, и вы дойдете до передач прошлого года. Там, в частности, есть передачи по книге «Исход». И вот мы на эту тему говорили. Скажу лишь коротко. Ну, во-первых, чисто хронологически. Заповедь «не лжесвидетельствуй» была уже позже. Тот эпизод, о котором мы говорим, записан в первой главе книги «Исход». Заповедь «не лжесвидетельствуй» в 20 главе книги «Исход» уже после выхода из Египта. То есть заповедь эту, конечно, повивальные бабки напрямую и не знали. Поэтому и обвинять их в нарушении заповеди нельзя. То есть они еще не были под этой заповедью, они еще не были под заповедями Божьими, которые даны через Моисея. Но это даже не главное. Главное другое. Заповеди Божии были даны для того, чтобы выстроить отношения между человеком и Богом. Между Богом и израильским народом в данном случае, да? Так вот, повеление убивать младенцев, это было повеление, данное не израильским царем, царем, который Богу противился изначально. Более того, даже если говорить о заповедях, убивая младенцев, они тоже нарушали бы заповедь, да? Посмотрите, вы говорите, а как же они обманывали, как они врали? А что они должны были? Должны были убивать младенцев? Тогда вы спросите, а как это они убивали? И вот в этой ситуации штука-то вот в чем. Они действовали так, как это хочет Бог. Они действовали для того, чтобы сохранился Божий народ и приумножился Божий народ. В свое время, когда Синедрион, лидеры Израиля, призовут апостолов Петра и Иоанна, да, вот, и будут требовать от них отказаться от свидетельства Христова, апостолы скажут о том, что, ну, вот сами посудите, кого нам слушать, вас или Бога. Вот та же ситуация происходит и здесь, это ситуация с повивальными бабками. Они слушают Бога, ну, а всякие обвинения, типа, или упреки, типа, ну, вот они же лгали, а что они должны были делать? А какой у них был другой вариант? Ну, убивать, что ли? Не забывайте, пожалуйста, об этом. Потому что когда мы с вами смотрим на Священное Писание, иногда люди, задавая вопросы, ну и даже бросая такие обвинительные или обвиняющие упреки, вырывают библейский библейские сюжеты из контекста. Ну, контекст здесь совершенно очевиден. Ну и кроме того, было вчера интересное письмо, очень важное письмо и целое обсуждение на эту тему. Письмо от слушательницы, которую зовут Ангелина. Там речь идет о браке с человеком неверующим, браке с человеком, который не разделяет вашей жизненной позиции и с которым вам на самом деле не по пути. Да, вам действительно не по пути. С человеком, который не стремится к Богу, которому не важно то, что важно вам. Там, конечно, сразу начался вопрос, типа, вопрос и разговор, типа, кто-то говорит, вот я там встречалась с неверующим, и он там через меня покаялся. Другие говорят, нет, ничего подобного не может быть. Значит, может, но вам это никто не гарантирует. То есть, еще раз, это может быть. Вам это никто не гарантирует. Кстати, обратите внимание, обычно говорят о том, что вот верующая девушка, неверующий парень. Бывает ведь и наоборот. Гораздо реже, но бывает. Верующий молодой человек, неверующая девушка. Но ситуация примерно та же самая. Может, но вам этого никто не гарантирует. А о чем здесь можно подумать? И почему это важно как раз в связи с теми темами, которые мы сейчас с вами обсуждаем в связи с книгой «Судей». Посмотрите. Бог призывает нас к себе, и Он дает нам, на самом деле, очень многое. Я не буду перечислять все, потому что тогда у нас целого эфира на это не хватит. Первое, о чем мы зачастую думаем, Бог дает благословение. И да, Он дает благословение. Он благословляет тех, кто отвечает на Его призыв. Это здорово. Но есть и другие моменты. Ну, например, Бог дает свое присутствие. Бог дает общение. Это общение с Ним. А вот понимаете, если вы благословением можете поделиться с вашим неверующим супругом или неверующей супругой, особенно если это благословение вдруг материальное, оно не обязано быть материальным, но может быть таким. Так вот, этим вы, по крайней мере, можете поделиться. Вот общением с Богом вы поделиться не можете. Нельзя общаться с Богом через кого-то. Это не то, что Бог для нас предусмотрел, не то, что Он для нас приготовил. Еще одна вещь, которая здесь очень важна. Бог дает направление в жизни. Если сравнить человека со стрелой, то мы знаем в Боге, мы знаем, куда мы летим. Вот это направление у человека верующего, у человека неверующего, эти направления разные. Это цель в жизни у верующего человека и неверующего человека. Это направления разные. И цели разные. Теперь смотрите. Иногда говорят о том, что ну вот в каких-то случаях там он покаялся, в каких-то не покаялся и так далее. Один проповедник как-то очень четко, на моей памяти, очень четко вот это дело разложил. Он говорит, скажите, пожалуйста, вот какая ваша цель в жизни, Бог или брак? Только очень честно, абсолютно честно себе об этом скажите. Вот Бог или брак, если цель Бог, то да, вы будете верны этой цели, вы будете стремиться к Богу. И есть надежда, да, есть надежда, что он покается и так далее. Я имею в виду вот мужчина там, или она, да, женщина, ваш жених, ваша невеста, ваш друг, ваша подруга, неважно в данном случае. Вот, но если цель Бог, тогда вы будете готовы на самом деле к тому, что и не покается, и вы с ним разойдетесь, не став мужем и женой. Другая история, если цель брак. Ну, или, по крайней мере, да-да, ну вот пока брак, потому как мне там лет много уже, а с Богом потом как-нибудь разберемся. Вот тогда это чрезвычайно опасная история. Это очень опасная история, потому что, ну вот потому что вы, как Петр, который теряет взглядом Иисуса, он теряет контакт с Иисусом, и он уже не может по воде идти, он видит воду, и он в эту воду, в этой воде вот начинает погружаться, начинает тонуть. Вот, вот это вот такая история. Значит, смотрите, какая вещь. Когда мы с вами читаем книгу «Судей», Израиль, да? Какая цель у Израиля? Бог или земля? Земля, в которой текут молоко и мед. Классно, все великолепно, да? Здорово. Так вот, как только Израиль начинает думать, что главная его цель — земля, он начинает забывать о Боге. И начинается вот это движение вниз на наших этих американских горках. Вот потом приходят всякие вот эти нехорошие филистимляне и прочие товарищи, о которых мы будем говорить. И что-то как-то в земле неуютно. совсем неуютно, да? Даже, как в случае с Гедеоном, приходится вот зерно провеивать внизу, там, где вино делают. Совершенно неудобная история, неудобное дело. И израильтяне начинают плакать и стенать, и говорят, а нам Бог все-таки важен. Вот эта история, кстати, и история браков тоже. Там браков, в частности, верующего и неверующего. Вот Бог или земля, Бог или брак, Бог или деньги, Бог или карьера. Вот эти вопросы, к которым мы неоднократно будем возвращаться. Я напомню, что вы можете писать через сайт theos.fm, приложение «Радио Теос», также наши группы в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбук. Наша основная группа называется «По страницам Библии», но есть и другие группы, в которых идет трансляция, и мы ваши комментарии обязательно будем читать. Я напомню также, что если вы не успеваете нам написать во время трансляции, вы можете это сделать после трансляции. В этом случае, конечно, лучше либо через наши основные группы, либо через сайт Теос.фм или приложение «Радио Теос». Тогда после этого мы прочитаем. Кстати, тут слушательница рассказала мне о том, что он говорит, я сначала очень вот стеснялась, и мне было неудобно, когда я пропускала, даже стыдно, когда я пропускала эфиры, не могла слушать в прямом эфире. А сейчас она говорит, я поняла, что в трансляции, в записи слушать лучше. Потому что если нужно что-то переслушать, убедиться, что поняла, убедиться, что услышала, всегда можно отмотать и переслушать снова. Ну, или я так вот добавляю, если уж очень скучно, то пропустить пару минут и слушать, пройдя вперед. Так что у слушания в записи есть свои преимущества. Давайте мы сейчас сделаем вот что. Мы обратимся к Господу в молитве, потом мы откроем вместе Священное Писание, и будем читать первую главу книги Судей. Ну, и после этого там чуть-чуть останется времени для того, чтобы мне ваши комментарии почитать, что сегодня не успеем, почитаем завтра. Будем молиться. Господь наш Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя и молим Тебя, чтобы Ты вел нас и дальше рукой Своей. Помоги нам понимать Твое Слово. Расти нас, Боже, как только Ты это можешь делать. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня подходим к книге «Судей». Кстати, в прошлый раз мы начали уже об этой книге говорить, у нас осталось буквально пару минут. Я за эти пару минут сказал о том, что эта книга дает нам некое понимание истории. Понимание истории не только израильского народа, но и истории вообще. По большому счету, у этой книги двойная цель. А с одной стороны, это исторический аспект. Эта книга рассказывает историю Израиля от смерти Иисуса Навина до появления Самуила, последнего великого судьи Израиля. Да-да, Самуил и последний судья, и пророк, скажем так, первый из пророков нового типа. Вот между славными днями Иисуса Навина и славными, все-таки славными днями Самуила есть этот провал. Или даже скорее не провал, а такие американские горки. О смысле этих американских горок мы еще будем с вами говорить. Эта книга как бы мостик над пропастью. Мы переходим от одного этапа истории Израиля к другому и проходим через весьма непростые времена. То есть такая описательная историческая цель. Но есть и второй аспект. Это аспект моральный, нравственный. Мы в прошлый раз с вами уже читали последний стих этой книги. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Собственно, таково и есть состояние израильского народа во времена судей. А теперь смотрите, какой был первый стих этой книги, с чего все начиналось. Книга Судей, 1 глава, 1 стих. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» Вот в начале книги они интересуются тем, что скажет Бог. В конце книги они уже ничем не интересуются. Они просто живут так, как им хочется. Многие и сегодня живут так, как им хочется. Зачастую эта перемена происходит на протяжении жизни нескольких поколений. Родители, которые действительно служат Господу. Дети, которые, да, еще служат Господу, но делают это как бы уже по инерции. Внуки, которые решают жить так, как им хочется. История времен Судей – это история падений Израиля. Или, как я уже сказал, американские горки. Вторая глава книги Судей, 11 стих. «Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь. Им было весьма тесно, и воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, и раздражали Господа. Скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали». Вот эти американские горки книги Судей. Все идет нормально, все идет, ну, более или менее. И израильский народ начинает отходить от Бога, израильский народ начинает ходить своим путем. Этот путь почему-то, да не почему-то, а потому что есть у нас эта греховная природа, так вот, путь их уходит к другим божествам. Они начинают делать то, чего делать-то как раз были не должны, на что не имели права. В результате на них начинается Божий гнев. Бог, в конце концов, предает их в руки врагов. И вот тогда уже, на нижнем промежутке этой американской горки, они начинают взывать к Богу, когда им совсем уже не вмоготу, когда непонятно, как им жить дальше. Вот в этой ситуации они взывают к Богу. Они каются, и это покаяние действительное, настоящее. Бог слышит их молитву, Бог дает избавление. И тогда он посылает судью, через которого он народ израильский выводит из того тяжелого положения, в котором народ находится. И начинается мир. И какое-то время опять идет все нормально. Но потом израильский народ снова начинает отступать от Бога. Ну и так далее, и цикл повторяется. По поводу этого цикла хочется сказать еще несколько слов. Во-первых, если Иисус Навин и до него Моисей, а потом уже после Самуил, Саул, Давид будут общенациональными лидерами, то судьи ограничены определенными коленами. То есть судьи являются лидерами конкретных колен Израиля. Ни один из судей не имеет в своих руках общенационального лидерства. Лидерства всего народа Израилева в это время уже нет. И отчасти-то чудо Божие как раз и состоит в том, что израильский народ не распался. Он сохранил единство, вопреки тому, что на протяжении долгого времени у Израиля не было национального лидера. Еще одна вещь, которую здесь нужно заметить, судьи, которых посылал Бог Израилю, были не просто обычными людьми. Это-то мы уже с вами видели. Халев был обычным человеком, у него не было какой-то особой семьи, особого воспитания. У него была просто настоящая верность Богу. С судьями есть еще один момент. Об этом часто не говорят. И я подозреваю, что кто-то из вас услышит это в первый раз. Судьи Израиля были странноватыми людьми. Скажу это настолько мягко, насколько могу сказать. Каждый судья Израиля был человеком со своими странностями. Вот в предыдущих книгах мы такого не видели. В следующих книгах мы тоже такого не увидим. И мы привыкли как-то проходить мимо этих странностей, говорить о том, что, ну как, это великие герои веры. Да, это великие герои веры. Но вот в эти странные времена Бог призывал к особому служению странных людей. И эти странности мы с вами неоднократно еще увидим. Ну и по поводу американских горок или понимания истории. Эту мысль мы с вами еще увидим в начале книги пророка Исаии. Но поскольку мы еще очень не скоро, даст Бог, доберемся до книги пророка Исаии, я хочу обратить ваше внимание на три этапа, три ступеньки вниз, о которых говорит пророк Исаия. Эти ступеньки помогут нам увидеть и события, происходящие в книге Судей, но и события нашей современной жизни тоже. Из чего состоит отступление, из чего состоит падение нации? Кстати, и падение семьи, и падение каждого отдельного человека также, оно состоит ровно из этого же. Во-первых, это духовное отступление. Люди отступают от Бога. На протяжении какого-то времени кажется, что в смысле нравственности все в порядке. А вот духовно, да, люди постепенно от Бога уходят. Дальше, за духовным отступлением, следует отступление моральное. Отступление как раз в плане нравственности. Зачастую, кстати, на практике эти два отступления разнесены на два поколения. Родители отступают от Бога духовно, но, по крайней мере, еще передают детям основы нравственности. Дети же своим детям или уже внукам того первого поколения нравственности не передают, потому что для этой нравственности нет уже отправной точки. И здесь за духовным отступлением следует и отступление в плане нравственности. И, наконец, третий этап – это политическое отступление, это поражение и это анархия. Так что отступление от нравственности всегда приводит и к отступлению политическому. Так что же делает Бог при этом? Бог дает судей. Я повторюсь. Судьи эти были ограниченными людьми, они были ограничены в территории своего служения или своего правления. Зачастую они были духовно ограничены, у них были и странности характера, и серьезные духовные ограничения. Ну вот об этом мы будем говорить, подробно читая эту книгу. В первой главе книги Судей упомянуты 9 из 12 колен Израиля. И упомянуты эти колена в связи с теми поражениями, которые они потерпели. Не упомянуты только Рувим, Иссахар и Гад. Думаю, однако, что и эти колена терпели поражение. У каждого из этих колен был конкретный враг. Это конкретные народности, которые населяли землю обетованную. И каждое из колен должно было с этим врагом как-то разбираться. И вначале, как мы с вами уже читали, израильтяне спрашивают, кто поведет их, кто пойдет с ними. Они хотят найти лидера, подобного Иисусу Навину. Но для этого времени такого лидера уже нет. Второй стих. «И сказал Господь, Иуда пойдет. Вот я предаю землю в руки его». То есть уже не один человек как национальный лидер, а целое колено. Вы помните, что у Иуды было немало земли, вы помните, что Иуда была царственная земля. Именно из этого колена должен был произойти царь Израиля. И Иуда, колено Иуды, должно было стать коленом предводителей. Но именно колено Иуды, царственный род, царственное колено, проявляет свою слабость. Далеко не все и не сразу эту слабость видят. Я бы хотел, однако, чтобы вы обратили внимание вот на эту детальку. Третий стих. «Иуда же сказал Симеону, брату своему, «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями. И я войду с тобою в твой жребий». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек». Вот вроде бы все нормально. В чем же слабость? Просто Иуда договаривается о партнерстве с коленом Симеона. Нормально, да? Вместе они действуют, вместе они решают проблемы. В чем слабость? Да в том, что Иуда просит помощи другого колена там, где он должен был решить свою проблему сам. Более того, он должен был стать предводителем для других колен. Иуда, или колено Иуды, должно было разобраться в своем наделе земли. Это была его часть, это была его забота. Понимаете, в жизни есть моменты, когда нужно группироваться и действовать вместе. Но есть также моменты, когда свои проблемы нужно решать самостоятельно. Когда Иуда вступил в союз с Симеоном, он тем самым отвлек Симеона от решения тех задач, которые стояли перед ним. Бывают союзы, которые действительно даны самим Богом. Но бывают, с другой стороны, союзы, которые учат каждого из их участников безответственности. Думаю, что именно такой союз был заключен в начале первой главы. В результате врагов так и не выгнали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вроде бы все нормально. Однако вот эти первые шаги, вот эти первые такие вопросительные знаки, они разрастаются буквально в следующих стихах. Смотрите, что дальше, 9 стих. «Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне». Имя же Хеврону было прежде Кириаф-Арбы. «И поразили Шишая, Ахимана и Фалмая от рода Енакова. Оттуда пошел он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириаф-Сефер». Кстати, интересно, что Кириаф-Сефер буквально означает «место книг» или «библиотека». Идем дальше. Вроде бы все нормально. Вроде бы все идет хорошо. Но опять-таки люди начинают заниматься не своим делом. Каждое колено должно было истреблять тех врагов, которые остались в его наделе. И вот тут люди уже начинают поступать так, как они считают лучшим. Появляется и первый судья. Об этом судье мы с вами еще узнаем в третьей главе. В первой главе у нас с ним только такая предварительная встреча. 12 стих. «И сказал Халев, кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому дам Ахсу, дочь мою, в жену». То есть Халеву уже много-много лет. Это такая, знаете, как русская сказка. «Кто поразит, тому дам дочь». И появляется судья. Прочитаем 13 стих. «И взял его Гафанаил, сын Кеназа, младшего брата Халевого, и Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою». Гафанаил был, пожалуй, одним из лучших судей. Я бы даже сказал, лучшим из судей Израилевых. Что можно сказать ему в упрек? Да, собственно, ничего. Единственное, что можно сказать, он был родственником Халева, он был сын младшего брата Халева и при этом женат на дочери Халева. Я не буду здесь уходить в вопросы, как это было в плане такого генетического смешения. Думаю, что это на их совести. Но вот это к тому, о чем мы с вами уже говорили. Тут странные характеры, странные обстоятельства. И, честно говоря, Гафанаил еще не будет самым странным. Вот в странное время Бог использует в жизни Израиля странных людей. А дальше перечисляются 9 колен и их поражение. 21 стих. Но иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня, то есть до дня написания книги Судей. Вот поражение Вениамина, вот то, что они не доделали. Потом каждый из этих поражений на самом деле еще поднимет свою отвратительную голову, и мы увидим все эти народы, так что просто готовьтесь. Здесь закладывается та бомба замедленного действия, которая будет еще в Израиле долгое время присутствовать. 27 стих. «И Манассия не выгнал жителей Бефсана, которые есть Скифополь, и зависящих от него городов, Фанааха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегидона и зависящих от него городов». Значит, вот еще одно поражение – это поражение колена Манассина. 29 стих. «И Ефрем не изгнал Хананеев, живущих в Газере». И так далее. Поражение Ефрема. 30 стих. «И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И жили Хананеи среди их и платили им дань». Там надо было изгонять. Там нельзя было облагать данью. Мы об этом уже читали. Я понимаю на самом деле. По-человечески понимаю размышления, рассуждения израильтян. Что нам изгонять? Пусть работают на нас, пусть денежку платят. Но ведь не этого хотел Бог. Вот вам мина замедленного действия. Дальше 31 стих. «И Ассир не изгнал жителей Акко, которые платили ему дань, и жителей Дора, и жителей Сидона, и Ахлава, Акзива, Хелвы, Афека и Рехова». Опять та же самая история. 33 стих. «И Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев». Та же самая история. 34 стих. «И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину». Слушайте, если не изгнал, если не доделал, то, естественно, стеснят. Помните, мы с вами подходили к этому в книге Иисуса Навина. Израильтяне находятся в обетованной земле, но они не захватили землю, они не взяли землю, они не доделали то, что должны были доделать. Ну а мы, друзья, переходим ко второй главе книги Судей. Первый стих. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и в Вифили к дому Израилеву и сказал им». Кстати, я остановлюсь на минутку. Я думаю, что ангел Господень – это как раз Христос, который являлся до его воплощения. Мы об этом уже говорили в связи с предыдущими книгами, так что послушайте, пожалуйста, в частности, наши беседы по книге «Бытие». «И сказал им», читаем мы дальше, «так говорит Господь, я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступаете в союз с жителями земли сей, богам их не поклоняйтесь, изваяния их разбейте, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не стану уже переселять людей сих, которых я хотел изгнать, не изгоню их от вас. И будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Вот эти слова, которые, собственно говоря, и описывают смысл того, что будет происходить дальше. Народы оказываются петлёю, боги – сетью. Почему? Ну, потому что израильский народ оказался непослушен. Вроде бы мелочь какая-то, даже можно было бы это назвать человеколюбием со стороны израильского народа. Нет-нет, никакого человеколюбия здесь не было. Здесь просто было непослушание Богу. Ну и результаты соответствующие. Четвертый стих – реакция. Но реакция тоже запоздалая. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бохим. Там принесли они жертву Господу. Все, друзья мои, что будет происходить дальше, происходит по Божьей милости. То есть дело не в этом плаче, дело в том, что Бог проявляет свою милость снова и снова. И вот развиваются эти американские горки книги Судей. Я пропущу несколько стихов, тем более, что мы уже читали часть второй главы. Мы с вами переходим сразу к 16 стиху. «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им и раздражали Господа. Скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним». Они так не делали. Это, если хотите, стиль жизни. Но при этом стиле жизни Израиля каждый раз, когда Израиль доходил до низшей точки, Бог посылал Израилю очередного судью, даже при том, что уже было понятно. Не будет Израиль этого судью слушать. Не будет слушать, почему же Бог посылал? Опять-таки, из милости своей. И вот с этой историей, это первый цикл судей, начинается у нас в третьей главе. Третья глава, первый стих. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех воинах ханаанских». И дальше мы читаем об этих народах, но есть еще один важный момент, второй стих. «Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее». По большому счету, если бы израильтяне, друзья мои, проявили послушание, этой войны уже не было бы. И необходимости учиться этой войне также уже не было бы. Но они непослушны, и результаты не заставляют себя долго ждать. Первый цикл отступления начинается в 5 стихе 3 главы. «И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их». Иными словами, делали все то, чего не должны были делать. 7 стих. «И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам, и воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского. И служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Тут интересная история. Они сначала служат только Ваалам и Астартам. Но за Ваалами и Астартами есть цари тех народов, которые исповедуют этих божеств. Вот то, о чем я уже говорил, за отступлением духовным приходит поражение и физическое, поражение и политическое. И вот появляется первый судья, про которого я уже говорил, это лучший судья, один из лучших, по крайней мере, с моей точки зрения точно. О нем говорилось уже в первой главе, но как судья он выходит на сцену именно здесь, в 3 главе 9 стихе. «Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафанаила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну против Хусар-Сафема, и предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема, и покоилась земля 40 лет, и умер Гафанаил, сын Кеназа». Вот первый цикл, очень короткое такое описание. И знаете, чем меня это поражает? Биография этого первого из судей похожа на биографии, которые мы уже видели в книге «Бытие». Родился, жил, умер. Помните, как тогда я говорил о том, что эти биографии оказываются пустышками? Но ведь есть немало людей, у которых не так много событий в биографии. Очень важно, чтобы в этом «родился, жил, умер» было еще одно. Родился свыше, а по этой причине жил для Господа. Гафанаил родился, жил для Господа и умер. Вот такая биография имеет смысл. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
У нас есть, друзья, еще несколько минут, и за это время некоторые ваши сообщения можно прочитать. И даже так, что-то прочитаю, на что-то просто отвечу. А в группах вот беседа идет. Да, Ангелина, большое вам спасибо за то, что вы слушаете, за то, что вы с нами. Действительно, за вас молятся, и я молюсь, и молятся наши друзья, наши волонтеры, в частности, и участники групп. Я думаю, что вы действительно сейчас окружены молитвой. Я не буду читать ваши сообщения, я скажу, задам только один вопрос, или вот поставлю только один вопрос сейчас. Смотрите, когда человек говорит о том, что вот я встречаюсь с разными молодыми людьми, но они все какие-то не такие, с ними со всеми что-то не так, и вот как-то оно постоянно не складывается, сколько же мне мучиться? Есть один вопрос. Смотрите, я не хочу обидеть, я хочу сказать это очень-очень мягко, да? Вот смотрите, есть два человека. Потом из этих двух человек один меняется, другой остается. Ну, кто-то еще приходит, да, девушка, там, первый молодой человек, девушка, второй молодой человек, девушка, третий молодой человек. Не складывается в первом случае, во втором, в третьем. Все как-то не то, все это как-то не так. Молодые люди меняются. Один момент, один участник этой истории остается неизменным. Вот тому неизменному участнику есть смысл задать Богу вопрос. Господи, а чему ты меня хочешь учить? Господи, что со мной не так? Одна девушка как-то мне сказала, говорит, пастор, ко мне постоянно липнут какие-то неправильные молодые люди. Я говорю, этих людей сколько? Она говорит, да не знаю, штук 10 уже было. Я говорю, а кому липнут? Ну, ко мне все. Я говорю, а с кем вам удобнее разбираться, с ними или с собой? Разбираться с собой порой сложно. Сделать это может только Бог. Но задайте Богу вопрос, что происходит с вами, что происходит в вашем сердце? Почему для вас кто-то настолько важен? Чего не хватает? Чего вы ищете? И могут ли люди, среди которых вы это ищете, воздать вам или дать вам то, что вам так хочется, что вам так важно получить? Вот реально это или нет? Кто-то меня обвинит и скажет, вы тут это, мне молодых людей распугиваете там, и так далее. Нет. Слушайте, выбор за вами. Вы можете сказать, да, мне реально, да, я это получаю, да, я это получу. Но последствия потом тоже будут за вами. Алена пишет и благодарит нас за эту передачу, которая помогает ей еще активнее, еще лучше изучать Священное Писание. Алена в этом не одинока. Наша задача здесь заключается не в том только, чтобы Библию изучать, но чтобы через Священное Писание понимать, чего хочет Бог от нас и для нас, чтобы узнавать Его, чтобы любить Его больше, чтобы любить Его крепче. И знаете что? Вот когда мы Его любим, говорят иногда, вот типа один человек действует на другого хорошо или действует на другого плохо. Теперь подумайте, как Бог действует на нас, когда мы Его любим. Вот тогда все встает на свое место. Ирина Чепенко, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, до завтра и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.